Глава 49. Странная находка. Выехав из леса, старый охотник продолжал подвигаться по следам Кельхоуна так медленно и, по-видимому, беззаботно, как будто у него был впереди еще целый день, и он не имел особой надобности торопиться. Однако, всмотревшись пристальнее в его лицо, можно было заметить на нем выражение напряженного внимания. По временам охотник нетерпеливо двигался в седле и бросал беспокойные взгляды на расстилавшуюся перед ним равнину. На следы, оставленные Кельхоуном, он едва обращал внимание. Они были слишком ясны, и старая кобыла Зеба могла идти по ним сама. Без сомнения, он предпочел бы не терять из виду капитана, но тогда и последний мог, в свою очередь, заметить его, а это помешало бы ему привести дело к желанному концу. Этот конец был теперь для него важнее всего, и чтобы достигнуть цели, надо было действовать со всевозможной осторожностью. Подвигаясь вперед очень осмотрительно, медленным, но ровным шагом, Зэп подъехал, наконец, к тому месту, где Кельхоун видел мираж. Охотник ничего не заметил здесь. Мираж давно уже исчез, туман рассеялся, чистое голубое небо сливалось на горизонте с зеленой степью. Однако, если охотник не видал страшного призрака, он заметил на земле что-то сильно встревожившее его. На близком расстоянии один от другого шли следы двух лошадей. Сзади ехал мустанг, с отпечатка копыт которого охотник уже снял мерку. Что касается следов передней лошади, они были известны ему так же хорошо, как если бы их оставила его собственная кобыла.
«Негодяй нашел его», — проговорил Зэп, задумчиво смотря на землю. «Положим», — продолжал он рассуждать, — «из этого еще не следует, что он успел достигнуть своей цели. Впрочем, кто знает. Черт возьми, много вероятий, что он настиг мустанга. Животное могло подпустить его к себе очень близко, видя, что он едет на таком же мустанге. И тогда... Да чего ж я здесь торчу? Некогда терять время на болтовню. Если он поймал этого всадника и добился того, чего ему хотелось, мое дело проиграно, и придется сидеть сложа руки. Надо торопиться. Ну, трогай, старуха. Да постарайся догнать серую лошадь, что проехала здесь полчаса тому назад. Я знаю, ты можешь потягаться с любым конем, если только захочешь. Теперь все зависит от быстроты. Вперед!»
И Зэп, пришпорив кобылу своей единственной шпорой, заставил ее бежать рысью. По-видимому, он не имел намерения, забыв свою обычную осторожность, ехать слишком быстро. Подвигаясь вперед, он не переставал зорко и внимательно осматривать уходившую вдаль зеленую прерию.
«Судя по направлению этих следов, — рассуждал сам с собой старый охотник, — можно сказать, наверное, откуда он выехал. Все ездят этой дорогой, и он, бедный юноша, отправился по ней же, чтобы никогда более не возвращаться домой. Ну что ж делать? Теперь его нельзя воскресить, но зато можно наказать того злодея, который погубил его. В Писании сказано: «Око за око, зуб за зуб». И, клянусь, я не успокоюсь до тех пор, пока не воздам ему за все зло, которое он сделал. Он-то эту даже и не подозревает, но... А, вот он едет. И безголовый тоже. Оба мчат с полным галопом. Серый, как видно, нагоняет его. Он едет не в нашу сторону, так нам с тобой незачем прятаться, старуха. Впрочем, я думаю, лучше остановиться на время, а то он чего доброго заметит нас. А? Да нет, этого бояться нечего. Он слишком занят своей погоней, чтобы глядеть по сторонам. Да безголовый-то поворотил прямо к лесу. Я этого не ожидал. Помчался туда так быстро, как только ноги могут унести. Ну, старуха, и мы поедем туда же.
Пустив опять кобылу рысью, Зэп начал приближаться к зарослям, не спуская глаз с тропинки, выходившей на прерию. Хотя оба всадника уже скрылись из виду, он поехал не по дороге, но стал пробираться между кустами на таком расстоянии, чтобы можно было рассмотреть следы только что проехавших лошадей. Он старался держаться в тени деревьев, так что никто, приближающийся с противоположной стороны, не мог его заметить. Охотник поступал таким образом из простой предосторожности, так как не ожидал встретить здесь кого-либо, а тем более того человека, который скоро показался на дороге. Вдруг в лесу раздался выстрел, но это нисколько не удивило Зеба. Он ожидал услышать его, как только заметил обоих всадников. Выстрел был сделан из хорошо знакомой ему винтовки, принадлежащей Кассию Кельхоуну. Но удивлению его не было границ, когда он увидал капитана, который ехал назад с такой поспешностью, точно спасался бегством от какого-то страшного врага.
«Что это он так скоро возвращается назад?» — пробормотал охотник. «Чертовски странно. А, верно, ошибся в расчете. Мчится так, как будто весь ад гонится за ним по пятам. Уж не сам ли безголовый? Никак поменялись местами? Вот так шутка, черт возьми. Я дал бы целый доллар, чтобы посмотреть на такое зрелище».
И он слез с седла и спрятался с лошадью в кустарнике, так, чтобы проезжающий мимо всадник не мог заметить их. Капитан скоро поравнялся с охотником, но вряд ли бы он увидал его, даже если бы тот стоял на самой дороге.
«Иосафот!» — мысленно воскликнул охотник, вглядевшись в его искаженное ужасом лицо. «Если дьявол не гонится за ним, так сидит в нем самом. Прав, никогда не видал я лица безобразнее этого. Жаль мне женщину, которая решится выйти за него замуж. Бедная мисс Пойндекстер. Впрочем, я думаю, она не согласится признать своим супругом и господином такого злодея. Однако что же это значит? Как видно, никто не преследует его, он по-прежнему скачет, сломя голову. Куда это он едет? Надо посмотреть. О, опять домой, — сказал охотник, доехав до конца зарослей и заметив, что Кельхоун скачет по направлению к Каза дель Корво. «Наверное, домой». «Ну, старуха, — продолжал он, когда серая лошадь скрылась из вида, — теперь мы с тобой отправимся в другую сторону. Надо узнать, во что это он выстрелил».
10 минут спустя Зэп остановил свою лошадь, соскочил с седла и поднял с земли какой-то предмет, при виде которого самый мужественный человек содрогнулся бы от ужаса, то была обезображенная человеческая голова. Многие не решились бы дотронуться до нее, но Зэп узнал черты лица горячо любимого юноши, несмотря на то, что вся кожа сморщилась и была покрыта полосами запекшейся крови. Это так безжалостно искаженное смертью лицо было ему дорого даже теперь, когда оно было уже в сущности ничьим. Взявшись за поля шляпы, плотно сидевшей на голове, Зэп попробовал снять ее, но напрасно. Голова так сильно распухла, что шляпа врезалась в тело, и не было никакой возможности отделить их друг от друга. Долго стоял он и смотрел с нежностью на голову мертвеца, держа ее в руках перед собой.
«Боже мой!» — воскликнул он наконец. — Какой подарок должен я привезти отцу и сестре? Пожалуй, лучше не брать ее с собой, а похоронить где-нибудь здесь, в лесу. Им же незачем рассказывать об этом. Нет, этого нельзя сделать. Не надо забывать, что это свидетельство может пригодиться мне, что с помощью его я буду в состоянии объяснить некоторые обстоятельства. Посмотрим, какое впечатление произведет оно в суде.
С этими словами он разослал свое старое одеяло и бережно завернул в него голову. Затем, привязав эту необычайную ношу к луке седла, сел на лошадь и в раздумье поехал назад.